Мир Божий вам, братья и сестры. Откройте послание святого апостола Павла к церкви в городе Колоссы. Есть такое послание. Я буду читать с первой главы 9, 10 и 11 стихи. Первая глава послания святого апостола Павла к Колоссянам с 9 по 11 стихи. «Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укреплялись всякой силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». Помолимся Ему. Владыко Божий, благодарим Тебя и славим в этот вечерний час, что Ты позволил нам собраться здесь для того, чтобы еще раз и еще раз дать возможность Духу Твоему Святому вместить в наши сердца, вместить в наше сознание Твое Святое Слово, Слово животворящее, Слово вечное, Слово преобразующее нашу жизнь, питающее наши бессмертные души. Хвала Тебе за это, Господи, слава Тебе! Ведь пребывание в общении с Тобой, Господи, оно никогда не бывает бесполезным. Оно всегда жизненно важно для каждого из нас. Боже, мы так мало ценим эти общения, и прости нас за это. Наполни наше сознание непреодолимым желанием пребывать в общении с Тобою, внимать Твоим заповедям, внимать Твоим повелениям, внимать Твоим словам. Господи, памятуя свое несовершенство, я сегодня прошу Тебя ради Иисуса Христа о том, чтобы Ты сделал нас способными понимать это Слово и вмещать это Слово, принимая его с радостью, даже тогда, когда нам не всегда понятна Твоя воля, Твои намерения. Помоги нам глубоко осознавать о том, что Ты Бог всеведущий, знающий, и все, что не спосылаешь Ты, все имеет определенную цель и самые благие намерения Твои по отношению к нам. Благослови тех, кто отсутствует в этот вечер, кто бы где ни находился. Я прошу Тебя ради Иисуса Христа, посети их Твоей благодатью в этот вечер, чтобы они также могли почувствовать наше желание пребывать перед лицем Твоим совместно с ними, как одна душа, как одно тело. Я все это прошу Тебя во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Удивительное послание святого апостола Павла к Колоссянам. Если вы знакомы с этим посланием и читали это послание сначала, вы можете быть удивлены тем, что вдруг апостол Павел вот в этом фрагменте, который я прочитал, вдруг он пишет такие удивительные слова, что с того самого момента, с того самого дня, как мы об этом услышали, вот мы не перестаем молиться о вас. Но обычно, когда мы говорим о молитве, что мы о ком-то молимся, или же кто-то говорит о том, что о нем кто-то молится, то, как правило, нас интересует, а что случилось? Значит, что-то произошло такое в действительности потрясающее, какая-то проблема, какие-то переживания случились, и все. Представьте себе, чтобы кто-то сейчас о ком-то из нас подошел и сказал, и слышал, и сказал: брат, сестра, вот с того самого момента, как я услышал вот о тебе, я с этого момента не перестаю молиться о тебе. Они вдвоем знают, о чем идет речь, но мы-то со стороны не знаем. И мы думаем, наверное, что-то произошло в действительности такое сногсшибательное, что-то, какая-то в действительности потрясающая проблема у этих людей. А проблема вон какая. Посмотрите начало, как начинается эта глава, это удивление, как он пишет в этом послании: Павел никогда не был в Колоссах, и эта церковь в городе Колоссе образовалась не потому, что там Павел был и проповедовал, и там организовалась церковь, нет, там был брат Епафрас. Он называет его возлюбленный сотрудник. Евангелие по какой-то причине умалчивает, где этот человек получил спасение, где он научился Евангелию. Но ясно одно, что вернувшись в свой город, в город Колоссы, он начал проповедовать Евангелие. И нужно сказать, что в этом городе нашлось много людей, которые откликнулись на призыв Божий через Епафраса. И это было серьезное обращение. Это не просто были импульсивные какие-то обращения. Посмотрите, как он пишет, Павел, когда до него дошел слух, и вот он в первой главе здесь пишет: «Услышавший о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым и в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». Братья, дорогие сестры, это удивительно, что этот человек, Епафрас, мы нигде не читаем, чтобы он ходил с апостолами, чтобы он уходил с Иисусом Христом, чтобы он в действительности научился вот это и знал. Но где он мог почерпнуть эту истину? Смотрите, как тут написано, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования. Как это важно донести до слуха людей не просто какие-то там философские размышления, не просто какие-то там религиозные постановления или что-то, не традиции, не обряды, не что-то, а заметьте, что донести истинное слово благовествования. И заметьте, что еще более важное, что когда Епафрас вот это слово, истинное благовествование возвещал там, в этом городе. Посмотрите, пишет Павел 6 стих, которое, вот это истинное слово благовествования, пребывает в вас, как и во всем мире. И это, заметьте, истинное слово благовествования, оно приносит плод всегда. Братья, дорогие сестры, заметьте, что слово, которое посылает Господь, оно не возвращается тщетным. Помните, пророк Исаия говорит, слово мое, вернее, Господь через Исаия говорит, слово мое не возвращается тщетным. Нет. Истинное слово, оно всегда приносит плод. Да, оно может быть не сразу принести плод. оно разное. Это может зависеть от почвы, какая почва, на которой падает это слово. Оно может зависеть от других обстоятельств. Но если оно туда попало, на эту сердечную почву, если оно попало, если оно там сохраняется, то придет время, когда под благодатным солнцем Божьей любви, когда оно будет орошаться, это слово, вот этой живительной водой, дающей рост, и оно произрастет, оно даст плод. И вот это вот жезл, этот сухой жезл, не имеющий жизни в себе самом, он расцветет, и он принесет плоды. И так и здесь, заметьте, вот, какое удивительное свойство. И он говорит, что это истинное слово благовествования, оно пребывает в вас, оно пребывает во всем мире, оно приносит плод и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине. Дорогие мои, как это важно и как это похвально слышать, что вот вы, он обращается к колоссянам, к верующим людям, что вот как только вы услышали это Слово Божие, и вы его приняли, и вы на этом не остановились. Нет. Как часто в жизни христиан бывают вот такие моменты, да, услышали Слово, вроде бы воспламенились, вроде бы загорели все, и желание хорошее, и служить Господу, и посещать церковь, и тому подобное. Вот. А потому дальше у них вот это законсервировалось, и проходит год, два, 10 лет, 20 лет, и абсолютно никакого прогресса нету в их жизни. Как было 20 лет тому назад, так и на сегодняшний день. Это печально. Это ужасно печально. Заметьте, а в городе, в Колоссе, там, где находились эти верующие, обратившиеся от слов истины Епафраса, заметьте, он говорит, и возрастает. Интересно, мы не знаем, сколько лет прошло с того времени, когда Павел, вернее, Аполлос, возвестил им Евангелие. Мы не знаем, сколько времени прошло. Но заметьте, Павел пишет, что это слово возрастает с того самого дня, как вы услышали и познали благодать Божию. И вдруг вы читаете, посему и мы с того самого дня, как об этом услышали, мы не перестаем молиться о вас. О чем еще можно молиться? Подумайте. У них все хорошо. Да, иногда так люди говорят, у нас все хорошо. Мы не нуждаемся в молитвенных общениях. У нас все хорошо. А Павел говорит, что как раз-то вот в этот момент, когда в действительности все хорошо, и возрастание есть, и духовный рост, вот в этот момент есть большая угроза для верующих людей. Очень большая угроза. И он как служитель, он знает, откуда эта угроза поступает. И поэтому он молится, молится, молится. Дорогие мои, это замечательно. Я представляю себе, что эти люди, когда они получили это письмо от апостола Павла, и когда зачитывалось это письмо перед церковью, каким воодушевлением и с какой благодарностью Господу, и с каким желанием эти люди восприняли это письмо. Кто за них молится? Павел молится. Божий человек молится. Дорогие мои, я не знаю, как вы оцениваете вот это, что кто-то за вас молится. Для меня это очень важно, для меня это, знаете, это воодушевляет. И когда я вижу замкнутые уста, немые уста, вы знаете, тогда как-то оно все опускается, и силы теряются. И наоборот, когда ты знаешь, что есть люди, которые, в которых твое имя у них на устах всегда, когда они молятся, и ты знаешь, что эта молитва не просто молитва, отчеканенная без всякого смысла, без всякого содержания, а эта молитва исходит из внутреннего побуждения, из отношения к этому человеку. То есть она исходит из глубины души, как говорит псалмопевец, из глубины души взываю тебе, Боже мой. Имя Твое там, у этого человека, находится в глубинах души. И оттуда это имя возносится к престолу благодати. Вы знаете, это окрыляет человека, это окрыляет верующих. Ты начинаешь понимать, что ты не один, ты начинаешь понимать, что ты являешься частицей вот этого Божьего народа, частицей Божьего тела. Единый в желании, единый в стремлении. Дорогие мои, поймите сегодня эту очень важную, эту суперважную истину Священного Писания. Мы никого не можем обратить к Господу. Нам это не дано. Это приоритет Божий, это суверенитет Божий обращение к Господу. Но церкви даны большие преимущества. В чем они заключаются? Церковь своей благочестивой жизнью, церковь благодаря своей молитве, молитвенному общению с Богом, церковь благодаря усыновлению, что Бог является их отцом. И Бог дает церкви сегодня такое величайшее, право, что ли, если так выразиться можно, чего не попросите в молитве, помните, верьте, просите, и дано будет вам. И если я пойду, он говорит, я умолю Отца моего, и он даст вам Духа Утешителя. Вы видите, что это значит, что сегодня в действительности церковь мы можем в действительности влиять на окружающий мир. Да, может быть, мы, как верующие люди, мы являемся как бельмом у них на глазах. Может быть, мы являемся в действительности преткновением для них тем, что благодаря тому, что церковь на земле, вот, они не могут с такой легкостью распространять свои греховные мысли, свои греховные желания и тому подобное. Разврат и распущенность, потому что церковь мешает, еще удерживает этот мир от полного разложения. Но, тем не менее, церкви дан огромнейший потенциал влиять на окружающий мир. И одно из таких влияний есть молитва. Молитва. О чем он молится? Посмотрите, прежде всего, Павел просит у Бога. Посему и мы с того самого дня, как услышали, не перестаем молиться о вас и просить. Павел просит у Бога. Так вот, дорогие мои, церковь, верующие люди, прежде всего должны проникнуться глубоким осознанием своей беспомощности, абсолютной беспомощности, своей абсолютной духовной нищете. То есть, что мы в сами по себе абсолютно ничто. Но наша сила в Боге, вот она что. Это неисчерпаемый источник, и Господь нас подвел к этому источнику. И Он говорит, пожалуйста, жаждущий, иди ко мне и пей. Вот оно. Однажды слышал я, говорит псалмопевец, или вернее, однажды сказал Господь, и дважды слышал я, что сила у Бога. Вот оно что. Да, мы просим у Бога. Почему? Потому что мы абсолютно, мы духовные банкроты. Мы как та женщина, которая 12 лет, она истратила все свое имение, она хотела чего-то достичь, используя свои возможности, свои средства, и она потратила все свое имение, и помните, там написано, помогло ей хоть что-нибудь? Она пришла в еще худшее состояние. Вот так, дорогие мои, и мы, как верующие люди, когда мы пытаемся что-то делать вне Бога, вне Его ведения, мы придем в еще худшее состояние. Мы сегодня имели здесь после собрания небольшую беседу с одной женщиной, которая посещает наше собрание. И она то же самое, она говорит, я просто не понимаю, с каждым днем все хуже и хуже, и я пытаюсь сделать, я пытаюсь как-то повлиять на своих детей, я пытаюсь, но я вижу, что еще хуже, хуже и хуже идет. Как быть в этом отношении? Дорогие мои, мы, верующие люди, обладают потенциалом огромным влияния на других людей, но исключительно в молитве. Вот она, мы можем предать это в руки Божьи. Так что она говорит, я не должна ничего делать, я не должна ничего говорить? Нет. То, что мы должны делать, то, что входит в круг наших обязанностей, мы должны это делать. И мы как родители, Писание дает нам четко и ясно повеление, что мы должны делать и каковы наши отношения должны быть по отношению к нашим детям. Это ясно открыто. Но мы должны глубоко осознать, что даже обладая родительской властью и силой, мы не можем спасти своих детей. Это есть Божий приоритет. И мы должны согласиться с этим. Иначе мы придем, как эта женщина, к еще худшему состоянию, нежели было до этого 12 лет, когда она начала лечиться. Следующее, смотрите, Павел просит у Бога. Наша молитва, когда мы обращаемся к Господу, она прежде всего должна провозглашать абсолютный Божий суверенитет, абсолютное Божье могущество, Божью власть, Божью силу. Вот оно что. То есть при решении любых наших жизненных вопросов мы должны понимать, что Бог нам ничем не обязан. Абсолютно ничем. Он даже может отправить все человечество в ад на вечное мучение, и Его слава не уменьшится ни на одну иоту. Абсолютно нет. Помните, Он говорит Моисею, отойди от них, я сейчас их полностью истреблю, а от тебя произведу. И Моисей не говорит там, о, Господи, твоя слава ж уменьшится. Нет, Моисей проводит совершенно другой аргумент, почему ты не делай это. То есть он понимал. Так вот, смотрите, что говорит псалмопевец. Суды Господни истинно все праведны, все дела Его абсолютно верны. Вот каково должно наше быть пребывание перед лицем Господа. Знаю, Господи, что Ты все можешь. Знаю, что намерения Твои могут быть не могут быть остановлены. Господи, говорит этот прокаженный, о котором мы с вами говорили недавно, если хочешь, можешь очистить меня. То есть опять в Твоей власти Ты можешь оставить меня прокаженным до дня моей смерти. Это в Твоей власти. Но Ты же можешь и освободить меня от этого, и сделать меня совершенно другим. То есть и это в Твоей власти. То есть я полностью осознаю, что решение этого вопроса исключительно зависит от Твоего желания, не от моего желания. Вот наша просьба перед Господом. Вот наш приход перед лице Божие. Вот наше состояние, наш менталитет. Господи, вот то, что я прошу, это всецело является Твоим приоритетом. Это всецело является Твоим желанием или нежеланием. А я прошу у Тебя милости, Господи, и больше ничего. Вот так. Знаете, Бога никто не может заставить, чтобы делать что-то, никто не может. Павел просит, заметьте, он не требует. Нет. Итак, это первое, что я хочу сказать, что нам сегодня как воздух для нас, нам нужно научиться просить у Господа. Нам нужно научиться вести себя правильно, когда мы находимся перед лицем Господа. Нам нужно научиться вот этому поведению, вот этой жизни, научиться этике разговора с Господом. Так вот, помните, как я сегодня утром читал, этот священник пишет, он говорит, покорно прошу вас. То есть, даже обращаясь к нам, к людям, и то он как бы отдает это решение этого вопроса полностью в наше распоряжение. То есть, от вашего желания зависит, ответить мне или не ответить мне, молиться обо мне или не молиться обо мне. Покорно прошу вас. Вот оно, так точно и здесь. Посмотрите, как молятся Божьи мужи. Посмотрите, как молился в свое время Даниил. Помните, когда он по книгам вычислил, что прошло уже 70 лет пленения Израиля в Вавилоне. Он не стал говорить, Господи, уже 70 лет прошло, пожалуйста, освободи нас и выведи нас. Абсолютно нет. Прочитайте 9 главу книги Даниила, запомните, прочтите ее дома. И вы увидите, как молится Божий муж, когда он предстал перед лицем Божиим, хотя он знал еще пророчество Божие, что они будут в плену 70 лет. И вот он вычислил, что прошло 70 лет. Второе, что из этого, смотрите, что мы читаем здесь. «Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить». Заметьте, что, о чем он просит? «Чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовным». Я не знаю, как в других Библиях сказано, как сказано в английской или в испанской Библии. Но заметьте, в русской Библии сказано, он молится, чтобы вы исполнялись. Заметьте, речь идет постоянный процесс. Не просто сказано, чтобы вы исполнились познанием, а это процесс всей нашей жизни, ежедневно, каждый день нашей жизни, как раз то и в этом заключается, в том, что мы познаем волю Божию. Мы утром проснулись, и мы молимся перед лицем Господа, стоим: Господи, научи нас в этом дне познавать волю Твою, Господи. Вот оно что. Это не одноразовый процесс, что мы однажды помолились в начале года, и Бог нам открыл на весь этот год познание Его воли. Павел это понимает, и Павел это знает. Поэтому, дорогие мои, это очень важно. Почему? Когда ученики просили Иисуса Христа, чтобы Он научил их молиться, то Он им говорит так: молитесь же так: Отче наш, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Вот оно что. Мы на земле, как дети Божьи, мы должны осуществлять и своей жизнью провозглашать исполнение Божьей воли. Цель нашей жизни – исполнение Божьей воли. То есть жить и действовать не как я хочу, но как ты хочешь. Помните, даже в последний момент, в самых ужасных испытания, когда он там в Гефсимании, когда кровь от такого перенапряжения его нервов выступила на его теле, и он говорит: впрочем, не как я хочу, но как ты хочешь. Вот, дорогие мои, и Павел молится об этом, молится, да, у них все хорошо. Павел радуется, Павел видит в действительности, что эти люди получили в действительности просвещение духовное. Они пребывают в истинном слове благовествования. Это слово, оно у них пребывает, оно приносит плод. Они растут и возрастают в этом истинном слове благовествования. Но это далеко не все. Дорогие мои, сегодня мы можем быть научены всей премудрости. Мы сегодня можем знать многие истины Священного Писания. Мы сегодня можем различить за 2-3 квартала какое-то несоответствие в человеке с тем, что он говорит. То есть различать истину от ереси. Но это не все. Вот оно что. В чем заключается, что наша жизнь должна заключаться в том, чтобы это слово, пребывая в нас, для какой цели? Для цели провозглашения Божьей воли, и мы жили в этой Божьей воле, и мы были исполнителями этой Божьей воли. Может быть, наши познания не совсем, мы блещем в познаниях истины, но зато в нашей жизни приоритет Богу. В нашей жизни исполняется Божье Слово. Так вот, к сожалению, у нас очень часто бывает наоборот. В нашей жизни бывает так, что Господь говорит: слушай, Израиль, говорит Господь Бог твой. У нас очень бывает часто так: слушай, Господь, раб твой говорит. То есть ты слушай, я буду тебе говорить. Конечно, и в молитвах бывают моменты, когда мы взываем Господу, громко взываем Господу. Бывает. И это бывает, и это нужно. Но, тем не менее, нам нужно научиться, второе, нам нужно научиться слушать то, что говорит Господь. Это очень важно. Слушать, как я уже сказал. Господь говорит к Израилю: послушайте меня, стремящиеся к правде. Послушайте. Павел пишет в послании к Коринфянам, он говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, то есть послушайте. Поэтому наши молитвы в большей степени могут означать, что да изменится воля твоя, да будет так, как я хочу, потому что я так решил. Так вот, заметьте, еще важные очень слова. Итак, он молится здесь и просит, чтобы вы исполнялись познанием воли его. Как? Заметьте. Во всякой премудрости. Не просто в отдельных каких-то случаях. О, сегодня или, скажем, в этом году что-то у меня предстоит особое, важное какое-то мероприятие, и мне нужно узнать в этом Божью волю. Все остальные дни – это не так важно. Но заметьте, что Павел показывает, что мы, предстоя перед лицем Божьим, что наша жизнь абсолютно все нюансы, любой шаг нашей жизни, любое движение нашей жизни, любое принятие решения нашей жизни должно соответствовать воле Всевышнего. Абсолютно все. И так он говорит, во всякой премудрости. И дальше говорит, и разумении духовном. То есть об этом нужно рассуждать духовно. Вот к чему призывает нас Слово Божие. Так вот, наши познания или наши знания благословенны, когда они считаются с разумением нашего действия в конкретных случаях волей Божией. Когда мы разумеем волю Божию. Это первое, о чем он просит. 9 стих. Исполнялись познанием воли его. Второе. Заметьте, что он просит дальше. И укрепляясь всякою силою по могуществу славы его во всяком терпении и великодушии с радостью. Вот оно, применение воли Божией. Заметьте, не просто знание воли Божией, но познание воли Божией должно применяться на практике повседневной нашей жизни. Для чего мы молимся? Поступать хорошо? Для чего мы молимся? Для того, чтобы нас хвалили. Помните? Христос говорит, они уже получают награду свою. Почему? Они долго молились, они на улицах, на площадях, останавливались и тому подобное. Нет. Для чего молиться? Чтобы другие? Нет, дорогие мои. Итак, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, чтобы поступать достойно Бога. Вот что. Посмотрите, Павел пишет второе послание к Коринфянам. Давайте мы прочитаем второе послание к Коринфянам, 11 глава. Итак, в этой главе он описывает о том, что Павел ревнует, чтобы коринфяне были верны Господу. Он говорит о лжеапостолах, вот, которые вошли в эту церковь, вот, и другие вещи. Он перечисляет здесь перечисление страданий Павла ради Евангелия и все. И дальше он говорит, почему я так поступаю, 11 стих. «Потому ли, что не люблю вас, Богу известно, но так поступаю, так и буду поступать. Для чего? Чтобы не дать повода, как сказано, ищущим повода, дабы они чем хвалятся в том, оказались такими же, как и мы. Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимающие вид апостолов Христовых. И дальше. Так вот, дорогие мои, молитва – это не бегство от жизни. Нет. Это не то, когда человек убегает от реальности, а молитва, то, что здесь молится Павел, это для того, чтобы жить полноценной духовной жизнью в Иисусе Христе. Вот для чего эти познания. Дорогие мои, сегодня люди могут хвалиться, могут вас забросать вот текстами Писания. И мы живем в такое время, когда действительно стекается для человека абсолютно ничего не стоит. По любому вопросу он может вам тут же отстрелять. Но Павел молится и говорит о том, что ваши познания, которые вы получили, для чего это все? Для того, чтобы поступали достойно. Вот оно что. Это третий очень важный пункт. Первое, мы говорили, чтобы исполнялись волей Его, познанием воли Его. И когда вы познали это все, вы должны применять это на практике, то есть поступать достойно Бога. 10 стих. Чтобы поступали достойно Бога. Во всем угождая кому? Богу. Не заботились о том, а что люди скажут, а как люди подумают. Вот оно что, это есть молитва, которая требует, или вернее, которая показывает, что наше познание заключается в том, чтобы нам поступать как угодно Богу. Это означает согласие с Его волей. Следующая реакция христианина, знающего волю его, смотрите, итак, чтобы поступали достойно Богу, и дальше посмотрите, вот, во всем угождая Ему. Тоже, заметьте, процесс нескончаемый, то есть это есть процесс всей нашей жизни, угождая. В русском языке сказано. Не просто, чтобы угодить Богу, раз, а угождая, то есть процесс всей нашей жизни, угождая Ему. Здесь, как правило, бывает конфронтация. Угождать Богу. Что это значит? Сразу может возникнуть оппозиция. Смотри, как только ученики начали проповедовать Евангелие, их арестовали, их побили и запретили им, сказали, мы запрещаем вам говорить об Иисусе Христе. Хорошо, как быть в этом случае? И ученики говорят, посмотрите сами, кого нам больше слушать, вас или Бога? Чей приоритет? Да, дорогие мои, когда мы будем жить жизнью, угождающей Богу, мы обязательно встретим оппозицию. И эта оппозиция, прежде всего, возникнет в нас внутри, которая будет нам подсказывать и говорить, что ну немножко ж поступи своими интересами, ну нельзя же быть таким прямолинейным. Ну, нужно быть гибким, ну, подумаешь, где-то ты немножко там что-то схитрил или умолчал, или еще что. Вот оно что. Посмотрите, здесь может быть конфронтация. Итак, Павел пишет Тимофею. Тимофей продолжает дело, которое начал Павел, и он говорит Тимофею, Тимофей, прежде всего, подожди, не торопись. Прежде всего, прошу совершать молитвы. Вот оно. Прежде всего, научись разуметь Божью волю вот в том деле, которое ты делаешь. чтобы это не получилось вот так вот спонтанно, чтобы это не было импульсивно, а чтобы это было в силе Духа Святого, и ты был абсолютно уверен в том, что идя туда, говоря или проповедуя это слово, чтобы это было в действительности тобой полученное от Бога, и ты знаешь, что ты молчать не можешь, ты должен это говорить, потому что ты получил это от Господа. «Разумей, Он говорит, что я говорю тебе». И потом он молится и говорит, «Да даст тебе Господь разумение во всем». Вот оно что, заметьте, дорогие, что христиане – это не просто люди, которые делают что-то автоматически, автоматические молитвы произносят, заученные сегодня. Ведь во многих церквах вы можете найти молитву на утреннюю молитву, вечернюю молитву, молитву по всем праздникам и все. И многие люди совершенно неграмотные, они знали эти молитвы, наизусть знали эти молитвы. Но они ничего не понимали. Когда я спрашиваю, хорошо, вот ты молишься вот этой молитвой, все, а что это означает? Откуда я знаю? Я ее не сочинял. Батюшка сказал в церкви, что вот так, эту молитву нужно каждое утро. О, эту молитву, когда человек болеет. О, эту молитву еще что-то. А здесь, смотрите, Павел пишет, и он говорит, что разумей, что я тебе говорю, да даст тебе Бог разумение. То есть, то, что мы говорим другим людям, мы должны прежде всего сами хорошо разуметь их, сами хорошо понимать. От кого спасаться? Почему спасаться? Кто нас спасает? Это простые вопросы. Разуметь. Почему нам нужно исполнять волю Божию? Почему воля Божия должна быть в нашей жизни исполняемое. Вот оно что. Посмотрите, следующая цель в познании Бога и Божьей воли, смотрите, для того, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Вот оно, угождать Богу. И не просто так. Интересно вот что. Во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом. Оказывается, что в исполнении Божьей воли мы должны еще приносить плод. Люди думают, что плод можно приносить только в церкви. Но здесь сказано, заметьте, во всяком деле благом. В церкви, дома, на работе, на учебе. Где бы вы ни находились, в бизнесе, в других местах, на производстве. Я сегодня утром читал. И все, что вы делаете словом, делом, делайте от души, как для Господа. Где бы вы ни находились, за станком вы работаете, или где-то у кого-то дом красите, или еще что-то. То есть во всяком деле благом должен быть плод для Господа. Вот о чем идет речь. Так вот, наконец, заключительный аккорд или кульминация познания воли Его, заметьте, что духовный рост опять-таки заключается в познании Бога. Смотрите, 10 стих заканчивается. «Принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Видите, начинается с Богом, и кончается Богом. Все во всем Бог. Вот оно, о чем идет Бог. Павел когда-то, помните, говорил одной церкви, и он писал, и говорит, что к стыду вашему, говорю, некоторые из вас не знают Бога. А они члены церкви. Они решают церковные дела. И Павел молится. Он знает, что это возможно. Да, у них в действительности и слово проповедуется, и истина им известна, и они это все знают, и все, но он молится о том, чтобы они в действительности во всем поступали достойно Бога, и чтобы в их жизни произрастал плод для Господа. То есть эти христиане жили не для себя. В Коринфе христиане жили для себя, и поэтому он говорит: «К стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога». Так вот, а Писание говорит, что мы говорим о силе влияния. Наши молитвы выражают наше познание Бога. Думали ли вы об этом? Что наши молитвы, которыми мы молимся, они выражают наше познание Бога. Как повлиять на мир, как походатайствовать за других людей, как молиться. Так вот, четвертое, что он молится, Павел, 11 стих, «укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». Интересное выражение «укрепляясь». Опять, замечайте, и первое, что я говорил, и второе, и вот третье – это постоянный процесс всей нашей жизни. Смотрите, и так он первое говорит, чтобы вы исполнялись. Процесс нашей жизни постоянный. Второе, чтобы вы поступали достойно во всем, угождая Ему, возрастая в познании Бога. Опять процесс всей нашей жизни. И, наконец, третье, и укрепляя всякую силу по могуществу славы. Опять-таки, процесс всей нашей жизни. Вот оно что. Это не значит, что, прекращая свои занятия, молитвы и тому подобное. Нет. Как только мы начинаем жить духовной жизнью, тут же возникает потребность в Божьей силе. В Божьей силе потребность никогда не возникает у тех людей, которые не живут духовной жизнью. Поэтому им и Божья сила не нужна. Но как только вы начинаете жить духовной жизнью, тут же потребность духовной жизни, в дозаправке. Знаете, в военном деле есть так называемые самолеты-дозаправщики. Вот летит огромный самолет, военный самолет. У него определенное число, он там набрал этого газолина, и у него определенные часы, которые он может лететь в воздухе. И он летит, а ему нужно лететь дальше, а у него не хватает горючего. Так вот, вылетают самолеты-дозаправщики. Вы знаете, когда я посмотрел это, как это делается, мне прямо аж волосы дыбом встали. В воздухе этот шланг ловит тот самолет, все, который летит. И на ходу он его заправляет, перекачивает ему опять все то содержимое своих баков, и этот самолет опять дальше продолжает лететь. И так может вокруг Земли облететь, благодаря вот этим дозаправщикам. Дорогие, вот так сегодня и мы, христиане, мы направляемся в эту небесную страну. И поэтому, как только мы начинаем жить духовной жизнью, жить для Господа, мы сразу почувствуем потребность этой силы. А где ее брать? У Бога. Вот оно что. «Укрепляясь всякою силою по могуществе славы Его». Вот, так вот, исполняется всякою силою. Это значит, что всякое дело благое, которое мы делаем – нам нужна Божья сила. Если это дело неблагое, если это то, что мы сами делаем, тогда нам Божья сила не нужна. Но делать без Бога – это значит стать Божьим противником. Почему? Потому что написано так, что «а без веры угодить Богу невозможно». Бог не принимает этих дел. Бог принимает только те дела, на которые затрачена Его сила. Вот о чем молится. Поэтому ни одного дела, угодного Богу, мы не сделаем без Его силы, без Его помощи. И поэтому, укрепляясь, это означает осознавать свою полную зависимость от Бога. Ни на что доброе я не способен, Господи. Мы должны осознать. Ни на что, как бы я ни старался. Бог не просто сообщает нам свою волю, Он дает нам силу для исполнения Его воли. Дорогие мои, поэтому не говорите о том, что мы слабые и немощные. Да, Он знает, что мы слабые и немощные, но являя нам свою волю, которую мы должны исполнять, Он тут же указывает, а вот источник силы, да заправка тебе нужна, бери, пожалуйста. Но, к сожалению, многие верующие этих вещей не понимают. Поэтому Павел молится об этом Господу, чтобы Бог уяснил эту истину, чтобы дела, которые делает церковь, чтобы это были не бесплодные дела, никому не нужные, не напрасные дела, а чтобы это были дела во славу Божию, то для этого он говорит, я молюсь, чтобы вы укрепляли всякую силою по могуществу славы Его. Как? Во всяком терпении, заметьте, для того, чтобы делать дело Божие, нужно иметь терпение. Это не так просто, потому что если вы будете делать дело Божие, вы сразу встретите оппозицию, вы встретите многое недоразумение, вы встретите многие подсказки, которые будут вам подсказывать, но будут совсем не то говорить. А вам нужно терпение. Для чего? Чтобы, исполнивши волю Божию, помните, Павел пишет в одном исполнении, итак, вам нужно терпение, нужно вам, братья, он говорит, пишет послание к евреям, для того, чтобы исполнить волю Божию и получить обещанное. Так вот, Павел молится, чтобы не просто укрепляя силы, всякую силу и по могуществу, и во всяком терпении, а дальше говорится, в великодушии. Что это значит? Вы должны быть выше вот этих всех неурядиц. Вы должны быть выше вот этих всех противников, которые мешают вам исполнять дело Божие. Вы должны смотреть их, как на людей, которые не понимают этой воли, не знают. Поэтому вы должны проявлять великодушие к ним, не ненависть к ним, а великодушие, как к неразумным детям, которые не понимают и не знают. Ибо и мы были таковые в свое время, не понимая и не разумея. И дальше он говорит «с радостью». Итак, заканчивая этот текст, я еще раз хочу обратить ваше самое серьезное внимание вот именно на удивительную ходатайственную молитву апостола Павла. Да, церковь была на высоте в духовном отношении в городе Колоссы. И однако же Павел нашел причину молиться об этой церкви. И заметьте, что молитва не беспочвенная, а молитва, имеющая глубочайшее основание и глубочайшую почву. И поэтому да благословит и нас Господь, чтобы и мы сегодня, когда мы идем в Дом Божий, когда мы предстанаем перед Господом, чтобы мы шли просить у Господа, как я уже сказал, памятуя свою неспособность, свою духовную нищету во всех вопросах нашей жизни, чтобы Он научил нас познанию воли Его, чтобы все, что мы делаем, чтобы мы могли делать, как тут сказано, чтобы во всем поступали достойно Бога и, наконец, укреплялись всякою силою в познании воли Его. Помолимся Ему. Слава Ему за все нашему Богу, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, Творец всего видимого и невидимого, наш всемогущий Бог, пребывающий в вечной славе, Господи, и наш бедный разум, чтобы хотя бы частично мы могли представить то великолепие, то величие, в которой находишься Ты. В действительности Ты единый, велик, Господи. Все остальное – это Твое творение. Даже близко не может сравниться с Тобою. Ты Бог, пребывающий в вечной славе. И однако же, Господи, Ты создал нас, Ты сотворил небо и землю. Ты, Господи, нас создал для вечной Своей славы. И Ты, Господи, сегодня нас поучаешь и наставляешь, и показываешь нам о том, что это вечное блаженство, что это вечная слава, которая присуща Тебе единому, что и мы, Господи, также причастны к этой славе в том случае, если все наше упование, всю нашу надежду мы возлагаем на Тебя. Когда мы глубоко осознаем свою полную, абсолютную беспомощность, свою нищету и свою неспособность что-либо хотя бы сделать частично доброе, и во всей нашей жизни проявляем только один интерес, интерес познания Твоей воли во всех нашем, во всем нашем хождении. Ты, Господи, говоришь и отвечаешь нам о том, и обещаешь нам, что Ты всегда выйдешь навстречу, что Ты, Господи, пополнишь нас Своей духовной силой, если это будет направлено для славы Твоего имени, для исполнения Твоей святой воли. Господи, я молю Тебя, научи нас сегодня в действительности иметь эту потребность именно в этих словах, в исполнении этой молитвы, о которой молился апостол Павел о церкви в городе Колоссы. Научи нас, Господи, этой молитве. Научи и нас, Господи, чтобы мы могли ощутить прежде всего именно потребность, о которой Павел взывал к Тебе. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови всех тех, кто отсутствует в этот вечер, кто бы где ни находился. Господи, я молю Тебя, прошу Тебя ради Иисуса Христа, чтобы Ты также посетил их Твоей благодатью, чтобы они могли почувствовать, прежде всего, потребность в единении, потребность в общении перед лицем Твоим, потребность в нашей общей молитве перед лицем, в нашем общем поклонении перед лицем Твоим. Господи, благослови каждую душу, кто бы где ни находился. А нас, собравшихся здесь, Ты наполнил Твоей благодатью, Твоим Словом. И я прошу Тебя, чтобы Ты дал каждому из нас в полном благополучии возвратиться к себе, в свои домы, в свои семьи. И эта вся неделя, пусть она будет под ведением Духа Твоего Святого, в исполнении Твоих намерений, Твоих планов и Твоей воли в нашем хождении. А если продлишь нашу жизнь и в четверг, Господи, мы будем живы и здоровы, я молю Тебя, чтобы Ты также дал нам эти добрые, святые желания прийти в дом Твой, чтобы нам опять совместно предстать перед лицем Твоим для нашего совместного поклонения и служения Тебе. Посети Твоей благодатью всех больных в нашей церкви, Ты их все знаешь поименно. Услышь, Господь, молитву мою, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога, Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.